Радио «Свобода» новости.
С вами в эфире на Радио Свободы телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Больные деньги. Как коронавирус обнуляет экономику. Деньги без счета. Сколько напечатают центробанки, чтобы погасить пандемический кризис? Нефть и доллары. Почему российской экономике опять может стать хуже всех?
Начнем мы со свежей китайской статистики, которая вышла утром и отправила финансовые рынки в очередной нокдаун. Хороших данных за январь-февраль никто и не ждал, но действительность превзошла ожидания. Промышленное производство упало на 13,5% в прошлом году, торговля на 20 с лишним процентов, инвестиции в основной капитал почти на четверть. Это худшие показатели за последние 30 лет. Надежд на скорое восстановление немного, но эпидемия коронавируса в Китае, если верить официальной статистике, по крайней мере, удалось обуздать. Число новых ежедневных заражений не растет. Экстренно построенные в Ухане госпитали закрываются. Теперь на карантин садится остальной мир. Эпицентр эпидемии переместился в Европу. Впрочем, сейчас уже сложно назвать страну, где болезнь не была бы зафиксирована. Вирус расползся от Бразилии до Австралии. Но статистику сильно портит то, что наличие и доступность тестов на COVID-19 еще не везде они есть. Тем не менее, именно в Европу Дональд Трамп с четверга запретил въезд из Европы запретил въезд США. Исключением стала только Великобритания. В пятницу американский президент и вовсе ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Эти меры позволят разблокировать 50 миллиардов долларов из фонда борьбы с стихийными бедствиями. Деньги пойдут в отдельные штаты на организацию карантинных мероприятий. Кроме того, особые полномочия даны министру здравоохранения США. Он сможет даже приостанавливать действие законов и подзаконных актов, если этого будет требовать организация деятельности врачей и больниц в условиях эпидемии. Любопытно, что сам Дональд Трамп едва не стал жертвой коронавируса. На прошлой неделе он встречался с бразильским президентом, а потом у трех членов бразильской делегации был диагностирован коронавирус. Тестирование президентов, правда, дало отрицательные результаты, но попал в карантин и канадский премьер Джастин Трюдо. Коронавирус был диагностирован у его жены. При этом, если в Америках лидеры стараются демонстрировать оптимизм, про их европейских коллег этого сказать нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заразиться может до 70% населения. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что страна переживает самый тяжелый за столетие кризис в области общественного здравоохранения. А британский премьер Борис Джонсон и вовсе призвал соотечественников морально готовиться к потере близких. Все это не добавляет оптимизма людям, которые больше месяца живут в состоянии информационного прессинга. Стоит ли удивляться, что у многих начинают сдавать нервы, и они начинают закупаться впрок продуктами и почему-то туалетной бумагой. Магазины и полки почти по всему миру изучила Анастасия Тищенко.
Люди на этом видео бегут за туалетной бумагой, чтобы успеть, пока все не разобрали. А этой женщине из Австралии рулонов не хватило, и она решила подраться за упаковку с бабушкой. О пустых полках в магазинах жители Австралии, США, Германии, Канады и Японии сообщают не первую неделю. Все из-за коронавируса. Люди стараются как можно реже выходить из дома и опасаются, что скоро им придется сидеть на карантине. Поэтому заранее покупают товары первой необходимости. Больше всего разбирают именно туалетную бумагу.
Ну, полки с подгузниками еще кое-как выживают. А вот здесь было что-то, я даже не знаю, что нужно посмотреть. Да, здесь была туалетная бумага.
Это видео нам прислали из Испании. Во Франции ситуация похожая.
Это полка с туалетной бумагой, которой здесь, как видно, нету.
В некоторых странах регулировать покупку туалетной бумаги приходится на государственном уровне. Премьер-министр Японии Синдзо Абе обратился к нации с призывом прекратить скупать этот товар. В Австралии в некоторых супермаркетах ввели ограничения – 4 рулона в одни руки. Раскупают и медицинские маски. Производителям приходится увеличивать объемы выпуска. В Южной Корее, Чехии, России и других странах запретили их экспорт. А мошенники пытаются заработать и продают обычные маски в десятки, а то и в сотни раз дороже. Пропадают с магазинных полок макароны, крупы, мука и фасоль. Наталья Кудрявцева живет в Париже и рассказывает, что в соседних магазинах ситуация разная. В одном продукта хватает, в другом практически ничего не осталось.
Это полка с рисом и крупами. Здесь мало чего осталось. Полка с макаронами выглядит вот так.
В Праге ситуация аналогичная, говорит Остап Кармоди.
Макароны разобрали те, которые по скидке, в основном желтые ценники. Здесь была фасоль, со скидкой 46% ее размели. Туалетную бумагу берут. Но запасы явно еще большие.
В Мадриде люди также быстро раскупают продукты длительного хранения и средства личной гигиены. Но вскоре магазины пополняют полки.
А вот, видимо, полка с продуктами первой необходимости. Макароны, оливковое масло и соевое молоко. Ну и еще томатная паста, конечно же. Испания – агрикультурная страна, поэтому с фруктами, овощами все немного лучше.
Свежие фрукты и овощи большим спросом не пользуются. Хиты продаж – замороженные продукты, рассказывает Екатерина Романовская из Лос-Анджелеса.
Вот у нас каждые выходные, вернее, каждую субботу фермерский рыночек. Все на месте. Здесь было замороженное полуфабрикаты, мясо, я так понимаю. Ничего нет.
Российские магазины также отметили, что за последние несколько дней люди стали чаще покупать крупы и консервы. Особенно в Москве, где спрос на продукты с длительным сроком годности увеличился в 2 раза. В соцсетях стали появляться фотографии с пустыми полками. Магазины объясняют это человеческим фактором. Работники не успевают вынести новые товары со склада. Роспотребнадзор уверяет, что дефицита продовольствия в стране не будет.
Сегодня в российских магазинах нет проблем с крупами, макаронами и консервами. Правда, в этом магазине раскупили сахар и замороженную курицу. Туалетной бумаги, как вы видите, еще хватает. И российские производители обещают, что дефицита не будет. Правда, я, пожалуй, закуплю пару рулончиков. На всякий случай.
Сложно сказать, что именно дало импульс ажиотажу вокруг туалетной бумаги, но дальше ситуация стала развиваться по знакомому сценарию. Его прекрасно помнят те, кто застал времена советского тотального дефицита. Туалетной бумаги нет в магазинах, потому что ее запасают впрок. А запасают ее впрок, потому что ее нет на полках. Замкнутый круг. Не ожидал, что в рыночной экономике это возможно. Не знаю, насколько оправданно делать стратегические запасы консервов или средств личной гигиены. Не думаю, что в обозримом будущем дойдет до голода. Но в том, что теперь вслед за Китаем и Кореей мощнейший удар получила европейская экономика, сомневаться не приходится. Страны Старого Света, а вслед за ними, кстати, и Россия, закрывают границы. Жители отправляются на карантин. Торговые и офисные центры, промышленные предприятия, кафе и рестораны прекращают работу. Студенты и школьники отправляются по домам. Деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия отменяются. А у строителей несут многомиллионные убытки. Гражданская авиация, по подсчетам Мировой ассоциации воздушного транспорта, понесет в этом году убытки в размере 113 миллиардов долларов, а многие прогнозируют, что вся индустрия не доживет и до мая. Потери туроператоров и гигантской инфраструктуры, связанной с обслуживанием туристов, сегодня никто даже считать не берется. Эти отрасли, которые в Европе обеспечивают миллионы рабочих мест и занимают существенную долю в экономике региона, сейчас просто не существуют. И вероятность того, что большой туристический сезон в этом году будет полностью провален, высока как никогда. Каким компаниям посчастливится пережить карантин, предсказать просто невозможно. Рецессия мировой экономики на этом фоне выглядит неизбежной. По оценке инвестиционного банка JP Morgan, экономика еврозоны в первом квартале 2020 года потеряет 1,8%, во втором – 3,3%. В США карантинные меры и обвал фондовых рынков приведут к сокращению ВВП на 2% в первом квартале, а во втором – на 3%. Что касается России, то ситуация с коронавирусом пока кажется относительно благополучной. Согласно государственной официальной статистике, заболевших меньше сотни. По официальным данным, число выявленных случаев растет не по экспоненте, как в Европе, а равномерно и благопристойно, по 5-10 человек в день. Сегодня, правда, зарегистрировано более 30 новых случаев, но это первый раз за последнее время. Да и как может быть иначе, если на кону судьбоносное голосование 22 апреля по поправкам к Конституции? Интрига с этими поправками на прошлой неделе благополучно разрешилась. В последний момент Путин снизошел к слезной мольбе космонавта и женщины Валентины Терешковой не покидать народ в тяжелую годину. Скрипя сердце, бессменный лидер нации согласился на обнуление сроков после голосования по поправкам. Так и будет, не щадя сил, грести до конца жизни, как раб на галерах. Вот только если народ захочет, и Конституционный суд согласится. Дума быстренько закон приняла, президент его быстренько подписал, и вот уже в нагрузку к социальным пряникам россияне получили пожизненного президента Путина. А в избежание эксцессов власти Москвы и Петербурга запретили все массовые мероприятия. Сначала до 5000 человек, а теперь уже и свыше 50 человек в Москве. Метро, правда, пока не закрыли. Хотя там в часы пик ни о какой социальной дистанции в метро, о которой нас предупреждают, и мечтать не приходится. А московское метро перевозит по 3 миллиона человек в день. Но мы же не хотим транспортного коллапса. Так что достаточно массовые мероприятия на улицах запретить. Само голосование по поправкам в основной закон превратилось в банальный торг, в ходе которого Путин собирается купить себе не просто пожизненное президентство, а президентство с расширенными полномочиями. Так что о том, что предлагается россиянам в качестве компенсации, с этим разбиралась Алена Вершинина.
Некоторые вещи в 93-м году невозможно было закрепить в законе. Не только в основном законе, в Конституции, вообще ни в каком законе, потому что этого не было просто.
Большая часть обсуждений с так называемой рабочей группы по внесению поправок в Конституцию касалась социального блока. Но если оставить за скобками поправки, скажем, про детей как важнейшего приоритета государственной политики России или брак как союза мужчины и женщины, то в действительности предложенных социальных мер не так много.
Что такое рабочий сегодняшний, что такое человек труда, это конечно, не то, что было там в 50-х годах прошлого века. Люди, которые работают в офисе, там, на компьютере сидят, это что, тоже люди труда. Поэтому это само понятие, оно, конечно, наполняется другим содержанием, но все равно в основе процветания любого государства, любого общества стоит в центре, стоит человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо.
В новом тексте Конституции закрепляется, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения по стране в целом. Сейчас он составляет 11 942 рубля. АМРОТ равняется 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. 2020 год минималка равна 12 130 рублям. То есть россиянам и так примерно те же деньги были гарантированы. Разница в колебаниях прожиточного минимума в прошлом году не превышала 500 рублей в квартал. В плюсе окажутся только жители тех регионов, где величина прожиточного минимума ощутимо ниже, чем по стране в целом. В Конституции появляется норма, что пенсии должны индексироваться хотя бы ежегодно. Но согласно официальным данным Пенсионного фонда, последние 10 лет индексация пенсий и так происходит каждый год. Правда, с 2016 года она касается только неработающих пенсионеров. Но в поправках в Конституцию не говорится, что проиндексированы должны быть выплаты всем, как работающим, так и неработающим пенсионерам. Есть только фраза «в порядке, установленном федеральным законом». Закрепляется норма, что в соответствии с федеральным законом всем гражданам гарантируется обязательное социальное страхование и адресная социальная поддержка, а также их индексация. Никакой привязки к конкретным показателям, к тому же прожиточному минимуму, например, нет. Согласно новой статье 75.1, в России после 22 апреля, далее цитата, создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан для взаимного доверия государства и общества. Обеспечиваются социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Собственно, на этом социальные поправки заканчиваются. Например, в Конституции ничего не будет говориться про тот же самый материнский капитал. Граждане должны быть обеспечены доступной и качественной медицинской помощью, а также созданы условия для ведения здорового образа жизни, формирования культуры, ответственного отношения граждан к своему здоровью. Опять красивые обещания без конкретики, как и их продолжение в статье 132. Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом обеспечивают доступность медицинской помощи. Понимай, как хочешь. Отдельно остановлюсь на том, что в мессенджерах идут массовые рассылки о фейковых поправках в Конституцию. И якобы есть предложение распределить между всеми россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов. В сообщении, которое массово пересылается в мессенджере WhatsApp, говорится, что благодаря этому каждый гражданин России может получить больше 1 миллиона рублей в год. Об этих рассылках написало издание «Знаком». Корреспондент «Эхо Москвы» даже спросил о них пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот ответил в свойственной ему манере.
Безусловно, это угроза. Это информационная диверсия. Это информационная диверсия, и мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать.
Песков не уточнил, в курсе ли президент этих рассылок и что об этом думает.
Не знаю, сколько россиян сочтут туманные социальные обещания и вполне конкретное желание Путина греть президентское кресло еще дюжину лет достойным поводом поучаствовать в голосовании с предсказуемым результатом. Все-таки для этого придется прервать увлекательную охоту за мукой и килькой в томатном соусе. Мы же возвращаемся к мировому финансовому кризису, который не думал прекращаться. В четверг стал для мировых финансовых рынков новой исторической датой, очередным черным маркером, которым измеряется глубина падения. После того, как Дональд Трамп закрыл въезд в США из Европы, американские индексы дружно потеряли примерно по 10%. И это стало самым масштабным дневным падением с 1987 года. Не помогли даже полтриллиона долларов в виде краткосрочных кредитов, которые Федрезерв пытался остановить панические распродажи. Пятница в Азии тоже началась с распродаж, но тут уж центробанки построились свиньей, взяли на перевес печатные станки и повели слаженное наступление на кризис. Банк Японии, они просыпаются первыми, пообещал купить 50-летние государственные бумаги на сумму 200 миллиардов йен, это около 2 миллиардов долларов, а также провести дополнительное вливание ликвидности на 1,5 триллиона йен в виде двухнедельных краткосрочных кредитов. За ними последовал Банк Австралии. Там экономика поменьше, но почти 9 миллиардов долларов рынки получили от них. Европейский ЦБ почти все патроны расстрелял уже давно, но и он сумел найти что-то приятное, чтобы порадовать рынки Европейского Союза. Европейские банки получат новые кредиты под минус 0,75%. Кроме того, ЕЦБ пообещал расширить программу выкупа активов и начать покупать даже итальянские облигации. В дополнение к общеевропейским мерам правительства ведущих стран Старого Света разрабатывают национальные меры поддержки экономики. Самый масштабный план предложили немецкие власти. Он предусматривает массированное наращивание кредитования через Государственный банк развития. Пока речь идет о 550 миллиардах евро. При этом министр экономики Петер Альтмайер подчеркнул, что это только начало, и правительство поддержит всех, от совсем небольших бизнесов и водителей такси до крупнейших корпораций с десятками тысяч работников. Условия выдачи кредитов будут изменены таким образом, чтобы федеральное правительство взяло на себя самые большие риски. При этом процедура рассмотрения заявок и выдачи кредитов будет упрощена до невозможности. Это беспрецедентные меры после Второй мировой войны. Впрочем, даже они рынки не успокоили. Свое слово сказали центробанки Норвегии, Канады и России. И только когда в ход пошла тяжелая артиллерия, паника на американском рынке сменилась эйфорией. Правда, ненадолго. Произошло это после того, как Федеральный резерв удвоил ставки и влил в банковскую систему после четвергового триллиона, полутриллиона еще триллион. А заодно пообещал расширить программу предоставления ликвидности до 4 триллионов долларов. Кроме того, секретарь Федерального казначейства Стивен Мнучин в интервью CNBC заявил, что его ведомство совместно с Федрезервом работают над предоставлением неограниченной ликвидности. В итоге после 10% падения в четверг 9% рост в пятницу. Российский рынок к тому времени был уже закрыт. Он тоже не обошелся без антирекордов. За три дня индекс РТС обвалился почти на четверть. Только такого не было со времен дефолта 1998 года. 50 крупнейших российских компаний суммарно подешевели на 3 с лишним триллиона рублей. В понедельник же, после выхода китайской статистики, фондовые и товарные рынки возобновили падение. Не помог даже тот факт, что Федрезерв в воскресенье пошел еще дальше, чем в пятницу, и в рамках борьбы с коронавирусом вернул политику нулевых ставок и обещал расширить программу выкупа активов на 700 миллиардов долларов. Трамп, который давно призывал это сделать, был счастлив.
Это действительно хорошие новости. Это замечательно для нашей страны.
Мы счастливы, надо сказать. Я счастлив. Они сделали это за один шаг, а не за четыре шага, в течение длительного периода времени. Думаю, что рынки должны быть в восторге. Мы сильнейшая страна в мире, безусловно, финансово и во всех отношениях.
Но сегодня российский рынок, так же, как и все европейские рынки, валился так же, как и в четверг. Никакого особого впечатления не произвел на рынок даже созданный правительством сегодня с утра пораньше антикризисный фонд размером в 300 миллиардов рублей и даже масштабные меры поддержки авиационной и туристической отрасли. А теперь небольшая практическая часть. Попробуем разобраться, не пора ли начать потихоньку подбирать изрядно подешевевшие бумаги. Не я родил тезис, что лучшие инвестиции делаются, когда паника на рынке достигает апогея. Никаких конкретных торговых рекомендаций я сейчас давать не буду, но пытаюсь объяснить логику, которой сам руководствуюсь, когда принимаю те или иные инвестиционные решения. Поможет мне в этом график индекса РТС за последние 15 лет. Красной чертой обозначен уровень, на который опустились котировки в конце прошлой недели. Единственное, что можно сказать с уверенностью, цены для начала долгосрочных инвестиций сейчас лучше, чем месяц, год или даже 10 лет назад. Это не означает, что через неделю, месяц или полгода мы не увидим еще более привлекательных для покупки, то есть еще более низких цен. При нынешнем масштабе проблем в мировой экономике рынок легко может повторить минимумы 2008 года. Тогда стоимость акций рухнет еще вдвое от текущих значений. Но, как показывает практика, попытка нащупать дно и тогда уже вложиться по полной, как правило, заканчивается плачевно. С другой стороны, легко заметить, что ниже красной черты российский валютный индекс акций торговался гораздо реже, чем выше нее. Ниже нулевой отметки цены упасть не могут, а расти они могут теоретически до любых значений. Так что если фондовый рынок продолжит существовать и после кризиса, что нельзя гарантировать, то сейчас больше заработать можно, играя с нынешних уровней наверх, а не вниз, потому что первая волна распродаж близка к завершению. Кроме того, фондовые рынки гораздо более чутко реагируют на количество денег в экономике, чем, например, потребительский рынок. Биржевые индексы живут ожиданиями и, как правило, опережают события в реальном секторе. Во время всех последних кризисов рецессии проходили на фоне роста котировок. Так было и в самом тяжелом для реального сектора в 2009 году. А сейчас накачка мировой экономики деньгами началась в масштабах, которых не было за всю историю человечества. Какие лично я делаю выводы? Можно начинать формировать долгосрочный портфель. Горизонт инвестирования примерно 10 лет, до следующего кризиса. Поэтому нельзя использовать деньги, которые могут понадобиться через месяц или полгода. Покупая ту или иную бумагу, надо быть готовым не только к тому, что она может упасть в цене вдвое, а то и больше, но и к тому, чтобы иметь возможность докупить вдвое дешевле. Что именно покупать, каждый решает сам, но делать это лучше равными долями и равномерно. Раз в день, раз в неделю, раз в месяц, в течение более-менее продолжительного времени. В идеале до конца года. И необходимо помнить поговорку, популярную на российском фондовом рынке еще в 90-е. «Жадность порождает бедность». Месяц назад Китай сидел на карантине, а остальной мир с нетерпением ждал, когда далекий коронавирус начнет сдавать позиции. И затянувшееся празднование Нового года по лунному календарю закончится. Уже тогда мы говорили и о масштабных разрушительных для экономики последствиях, и о беспрецедентной щедрости правительства и центральных банков, и о том, что далеко не все проблемы экономики можно решить при помощи печатного станка. Но есть одна существенная деталь, в которой эти прогнозы оказались неверными. Тогда казалось, что российская экономика может пострадать меньше остальных. Не зря же, в конце концов, столько лет готовились к внешним шокам, строили планы, расписывали сценарии. Но этот прогноз не учитывал одного важного, но абсолютно непредсказуемого фактора – того, как поведут себя российские власти. Развязывание нефтяной войны, в результате которой страна снова рискует набить себе самые болезненные шишки в мире, никто не ждал. Хотя весь опыт жизни с теперь уже почти пожизненным президентом Путиным учит, что ждать не этого, так какого-нибудь другого фортеля следовало.
В начале января обмен ударами между США и Ираном привел к росту нефтяных цен до $70 за баррель. Это происходило на фоне ожесточенной битвы белорусского президента Александра Лукашенко за скидки на российскую нефть. Именно тогда он пригрозил найти альтернативных поставщиков для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Скидку в ущерб российскому бюджету Александр Григорьевич выбил.
А в качестве дополнительного бонуса Россия решила побороться за долю мирового рынка и вышла из соглашения с ОПЕК о сокращении добычи. И это стало началом нефтяной войны. Россия хотела убрать с рынка американские сланцевые компании, но в битву за рыночную долю включилась Саудовская Аравия. Государственная Сауди-Арамко объявила о резком наращивании добычи с 1 апреля. До этой даты соглашение ОПЕК-плюс формально действует. Если российские компании в войне за рынок готовы добывать дополнительно 500 000 баррелей в сутки, да и то не сразу, то саудиты уже с 1 апреля грозят выдать на гора на 2,5 миллиона баррелей в день больше, чем в январе. При этом они предлагают европейским потребителям нефть с беспрецедентной скидкой по $25 за баррель. К Саудовской Аравии присоединились Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны тоже собираются нарастить добычу и предоставить скидки покупателям. Американских сланцевых компаний, которые некоторые аналитики поспешно похоронили, то для них все может закончиться совсем не так уж и плохо. Минувшую пятницу Трамп пообещал начать масштабные закупки нефти для американских стратегических резервов. И что-то мне подсказывает, что покупать будут не российскую или арабскую нефть, и даже не венесуэльскую или бразильскую, а американскую с тех самых сланцевых месторождений. В результате самые нефтезависимые страны рискуют биться за долю рынка между собой. К тому же рискуют потерять один из самых больших и привлекательных рынков – американский. Если падение цен реально будет угрожать американским нефтяникам, Трамп может и запретительные пошлины ввести, за ним не задержится. Тем более, что спрос на нефть в мире стремительно падает. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что спрос на углеводороды будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в день с февраля по апрель. Российская традиция мужественно лицом к лицу встречать собственноручно созданную катастрофу проявила себя и на этот раз. Февральская бодрость российских чиновников сменилась суровой решимостью. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал $35 за баррель новой устойчивой реальностью, в которой стране предстоит жить какое-то достаточно длительное время. Он не исключил, что провалимся и ниже, но заявил, что не верит в длительное пребывание нефти на уровне ниже $20 за баррель. На этом, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы не все сказали, что хотели, но скажем в следующий раз. До встречи через неделю. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы положим все, что не успели сказать сегодня.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.